Кодекс мастера, глава 80. Жизнь на вершине. Удовлетворенность. Мастер всегда всем удовлетворен. Быть неудовлетворенным кажется естественным для неофита, потому что он пребывает в отрыве от духа. Потеряв связь с беспредельным духом, неофит непрерывно грезит о духе, о том счастье, которое он обретет, найдя его. Эти грезы не дают неофиту покоя, лишая его удовлетворенности, заставляя чувствовать безграничную печаль, опустошенность и уныние. Неофит не знает и не верит, что в этот самый миг в его сердце сверкает ослепительная жемчужина беспредельного духа. Даже если он слышит о ней, он горько усмехается, сетует на свою судьбу, которая не дает ему открыть сверкающую жемчужину. Что же закрывает жемчужину духа? Само сетование неофита и ожидание. Ученик прозревает, когда все сетования и ожидания полностью покидают его.
Один из принципов естественного созерцания – это удовлетворенность. Это также один из коренных йогических принципов, называемый шанти – мир души или покой ума. В отличие от неофита, мастер всегда всем удовлетворен. Удовлетворенность – это фактор дева или божественной гордости. Если вы практикуете путь естественного состояния, хотите вы, не хотите, у вас просто нет другого выхода, как обрести эту внутреннюю удовлетворенность, найти способ в ней всегда находиться. Потому что именно из этой основы, из внутренней удовлетворенности, может вырасти естественное состояние, божественная гордость, все качества абсолюта, чистое видение и прочее. Состояние неудовлетворенности, нездоровое это состояние как бы внутреннего голодного духа. А как голодный дух при этом может стать божеством? Это в принципе невозможно. Он должен изменить свое видение неудовлетворенности и обрести удовлетворенность. С точки зрения низших колесниц и низших путей, неудовлетворенность – это как бы нормально. Неудовлетворенность пестуется. К примеру, человек размышляет о страданиях самсары. И он должен много размышлять о страданиях самсары, о неминуемости смерти, о полной бессмысленности всей материальной жизни. И вот эта неудовлетворенность должна подвигать его на энергичную практику, на невероятную практику, на практику тотального отречения, тотальной концентрации на практику тотального самозабвения, самоотдачи, отсечения всех помыслов мирских. И такой человек, он должен постоянно размышлять над ужасами барда, над страданиями, к примеру, холодных или горячих адов. И порождая такую неудовлетворенность, он с помощью этой неудовлетворенности расправляется с клешами, с любыми поползновениями эго. И вот с точки зрения низших воззрений, сутры или тантры, вы, многие из вас, заслуживаете сурового порицания. Внутри вас столько эгоизма, клеш, проявлений нечистого сознания. Просто вы не выдерживаете никакой критики. Понимаете это вы? Если бы вы практиковали такое размышление неудовлетворенностью, у вас бы появился такой мощнейший стимул к изменению себя не завтра, а сейчас. Прямо сейчас, потому что ады, вот они, под ногами горят. Свет нижних миров, вы что думаете, нереален? Вы думаете, это иллюзия? Он твердый, такой же, как пол под вами. И огонь адов такой же реальный, как в печке на кухне. Еще более реальный. Там вы его не чувствуете, а там вы его чувствуете. И вот когда вы размышляете, у вас порождается такая неудовлетворенность. У вас возникает радикализм. Мощнейший радикализм. Вы уже не думаете, о, это мне не подходит. Тот на меня так посмотрел. Сказал мне неласковые слова. Я обиделся. Вы о таком вообще не думаете. Вы подобны воину, у которого задача выжить, победить, и все. Вы не думаете там о каких-то посторонних вещах, вы вообще об этом не думаете, вас эти мысли вообще не занимают. Вы понимаете, все это бессмысленно, все это абсолютно бесполезно, потому что все является страданиями, потому что если вы не изменитесь, есть смерть. Это реальность жесткая, жестокая даже. Есть перерождение, и вы этим перерождением не управляете. В принципе, не управляете, даже на какой-то сантиметр. И надо принимать очень радикальные, быстрые, твердые шаги, потому чтобы обрести медитативный опыт, чистоту сознания, самоконтроль, отрешенность, базовую внимательность, связь с высшими мирами. Это является для вас очень мощным стимулом. Вы там не думаете, как с сансарой там как-то компромисс там с ней договориться. Все это вообще выглядит детским лепетом даже. Вот такое сознание вира-йогина – это основа для духовной практики. И пока у вас такой основы не будет, вы не сможете практиковать более высокие пути. Такая основа крайне необходима духовно практикующему. И когда у вас появляется такая основа, вы становитесь зрелым практиком. Вы можете выполнять наставления, выполнять требования. Вы цените учение как очень большую драгоценность, пытаетесь следовать не своим данным, а именно учению. Вы вникаете во все тонкости учения. Вы начинаете ценить мастерство, зная, что это на вес золота, это нечто очень драгоценное. Внутри вас появляется цельность, настоящая глубина, целостность, а внешняя фальшь, вот это вся уходит. Вы становитесь подобным человеку, который четко знает, чего он хочет. И никаких вправо-влево, никаких компромиссов, ни на минуту, ни на секунду, ни на миллиметр. У вас есть однонаправленное сознание, которое планомерно идет к своей цели. Оно эту цель знает. Ни смена настроения, климата, взаимоотношений на нее не могут повлиять в принципе. Вот это сознание вира-йогина. Вот только когда у вас появится сознание вира-йогина, вы до некоторой степени только начинаете понимать духовный путь. Пока сознания вира-йогина нет и пашу сознание преобладает, это все еще такая подготовительная практика. Все это еще игры в сансару. Когда сознание вира-йогина появилось, вы готовы уже следовать великому пути ситхов. На то, чтобы получить сознание вира-йогина, требуется время, чтобы изжить внутреннего пашу. Может быть, 6-12 лет, это в зависимости от кармы качеств. Вот, если гуру говорит вира-йогину, научись ходить на комплексе, 7 кругов за полгода, как хочешь. Этот йогин спать не будет, но он научится. Если в ретрите есть наставление соблюдать мауну или практиковать 4 сессии, вира-йогин будет соблюдать 5 сессий. И будет соблюдать не только мауну языком, но и в уме даже. Он даже не обменяется взглядом с другим, чтобы не терять присутствие. Если вира-йогину говорят, что надо реализовать кумбаку 3 минуты, вира-йогин реализует ее 3,5 или 4. Пашу он найдет всегда способ, как пойти на компромисс. Он скажет, кумбака не получается, мауну забыл соблюдать. На комплексе вообще ходить не могу, голова кружится. И гуру как бы он не настаивает, потому что он всегда предоставляет свободу воли ученику, потому что вне свободы воли духовная жизнь невозможна. Потому что достижение всегда основано на свободе воли ученика, поэтому гуру пытается стимулировать всегда свободу воли ученика, и как он правильно ей распорядится, это его дело. Но просто он души отмечает, ну что ж, ну пока не тянет, не может. Пусть дальше тренируется. И ученик именно на основе собственной свободы воли должен прийти к такому вира-сознанию. Именно на основе собственного правильно принятого решения. И такое понимание вира-сознания приходит, когда ученик размышляет, и он не удовлетворен своим подходом к практике, своим отношением к учению и прочему. Вот ученику пашу надо сказать, тогда ты экзамен, смотри, выучи вот эту тему. Он ее забудет еще выучить. Ученик вира не ждет экзаменов. Он знает учение наизусть сам, потому что он знает, что учение – это драгоценность. Он просто его знает, потому что он его изучает, потому что он уважает себя как практикующего. Он уважает свой предмет. Он не может не изучить то, ради чего он сюда пришел, ради чего он живет. Это невероятно. Это все равно, как ты учишься у мастера и не изучаешь ноты. Уважающий себя йогин вира, он сам давно знает все техники, без передачи посвящений. Посвящение – это только формальный акт. Уважающий себя вира-йогин, он уже сам их давно прочитал, спросил у старших монахов и уже применяет давно. Вот я был таким всегда йогином и всегда именно пестовал такой подход. Выражающий себя вира-йогин, он не оставит какой-то момент учения непроясненным. Он настолько дотошно вгрызается в каждый элемент техники, учения, практики, и он не останавливается, пока полностью не разберется во всем этом. И когда такой йогин практикует длительное время, духовная практика дает плоды. Тогда он получает различные опыты. И звира постепенно начинает становиться божественным, дивья. Божественное означает его практика, накопление заслуг, обучение дала результат. Он становится другим, принципиально другим. У него есть непоколебимое сознание. Это сознание уже выпистовано, защищено и очень твердо. Это сознание думает только о Боге, только о связи с Богом и ни о чем больше. А для других оно делает вид, будто оно думает о ландшафтном дизайне во время служения, о просаде или о том, там, какую марку бензина купить. Но это для других и для ситуаций. Внутри же это сознание ни на что не направлено, кроме как на Бога, днем и ночью. И оно пестует, входит в все большую глубину, ясность, развлечение, оттенки и углубляет это сознание. Если же вовне приходится выполнять какие-то вещи, оно просто занимается этим именно как служением. Это сознание больше ничего не интерпретирует, не интересует, оно не устанавливает сложные связи, личностные взаимоотношения. Оно не строит никаких далеко идущих планов самостоятельных, оно только направляется на Абсолют. Оно непрерывно погружено в глубокое присутствие. Оно не осуждает других, не впадает в замешательство от взаимоотношений. Оно полностью удовлетворено уже в самом себе. Ему никуда не надо стремиться, потому что оно познало самого себя. Вот такое состояние – это уже очень близкое состояние естественного пребывания. Его называют дивья, божественное. На этой стадии начинается настоящая практика высших учений тантры – анутара-тантра. И на уровне анутара-тантры следует пестовать удовлетворенность. Поскольку вы практикуете сразу анутара-тантру как главную дисциплину, поэтому вам не рекомендуется порождать большую неудовлетворенность, а вам рекомендуется правильно порождать удовлетворенность. Это более высокий путь. Можно сказать, вы люди очень удачливой судьбы. Просто как, ну, счастливчики, которые выиграли в лотерею большую сумму денег. Поскольку высший путь не каждому доступен по карме, пониманию и способности практики. Поэтому, если вы это понимаете, вы очень цените высокое учение. На высшем пути вы не столько размышляете над клешами и порождаете неудовлетворенность, сколько стимулируете внутреннее божество, внутреннюю бхаву и созерцание. Это практика невероятной тонкости. Можно сказать, вам выдается большой кредит доверия. Вам как бы предоставляется, ну что ли, большая свобода в плане стимулирования внутреннего божества. Но вы этой свободой должны правильно распорядиться, не сделать ошибку, поскольку очень велика вероятность отклонений. Удовлетворенность не имеет ничего общего с мирской удовлетворенностью. Удовлетворенность в практике созерцания – это совершенно другое. Это означает, вы непрерывно находитесь в медитативном присутствии. Так, словно вы находитесь на пике, на вершине. И вы полностью довольны тем, что взобрались на пик, и вам никуда не надо больше двигаться. Вам надо только на этом пике оставаться. Поэтому, когда вы получили некий вкус созерцательного присутствия, вы должны понять, что вам на нем только надо оставаться и порождать все больше удовлетворенность, все больше врастать в эту удовлетворенность. А когда возникают дестабилизирующие ситуации, помнить об этой удовлетворенности и больше, еще больше в нее врастать. Быть удовлетворенным означает отбросить погоню за достижениями, за целями, планами и придать полное значение правильному созерцанию. Поверить в свою абсолютность, в свою чистоту, в свою присущую вам божественную гордость. Полностью поверить и не дать каким-то ситуациям поколебать ее, войти в это и пестовать и удерживать в любых условиях. Поэтому мы говорим, когда вы следуете пути Анутара-тантры, следует изживать в себе неудовлетворенное сознание и выращивать сознание божества, сознание царя, сознание Творца Вселенных. Потому что если вы не позволите себе вырасти такому сознанию, вы не сможете войти в естественное состояние, и вам не на что будет опираться в практике. Ваш суженный ум и страждущее или неутоленное сознание всегда будут вас сжимать, не давать вам подлинной свободы для созерцания. И вот я вам продемонстрировал путь низших тантр в начале. Но путь высших тантр, он другой. Вы ориентируетесь на внутреннее божество, настраиваясь на удовлетворенность. Откуда проистекает эта удовлетворенность? Она проистекает только из правильного созерцания. Она проистекает из божественной гордости. При этом вы гордитесь, конечно, не своим малым «я». Вы гордитесь абсолютом. Один брахмачари мне так написал: божественная гордость, что-то не получается. Да и чем мне гордиться, если я в мирской жизни там имел такие-то проблемы и такие-то? Чем мне гордиться вообще? Но вопрос в том, гордиться надо-то не собой, гордиться надо Богом, осознавая его внутри себя как чувство «я», тогда нет никаких проблем. Удовлетворенность — это непрерывное состояние чистоты, священного сознания и благодарности. Это постоянное погружение в любовь, в восторг и в самое высшее качество. Эти качества не присущи ни Пашу, ни Вира. Эти качества присущи только богам или йогинам с качествами дивья. Однако, как я уже говорил, нелегко добраться до качеств дивья, поэтому следует их постоянно воспитывать.
Быть удовлетворенным естественно для мастера, ибо мастер переполнен любовью и восхищением перед беспредельным духом. Мастер живет в великом восторге и экстазе, благодарности духу.
Если на пути низших тантр неудовлетворенность является главной практикой, побуждающий к практике, то на пути высших тантр главной практикой является прояснение все большей удовлетворенности и вырастание в нее. Вот я читал один такой рассказ. Один монах в монастыре, его одолевали бесы, демоны. И он пришел к святому отцу, старцу, и сказал: «Меня демоны, бесы одолевают». И у него на душе было очень тяжело. Он в таком очень тяжелом, как бы, настрое пришел к нему. И он хотел рассказать этому отцу святому о том, что его одолевают бесы и демоны. пожаловаться. Тот святой отец его послушал немного и сказал: «Да, конечно, демоны одолевают, но Бог-то насколько милостив, насколько милостив». Тот подумал: «Ну при чем же здесь милостив Бог? Меня демоны одолевают». Но тот старец снова сказал: «Ну а Бог-то милостив насколько?» И он вошел в такое состояние, потом начал говорить: «Демоны трепещут, как только милость их коснется. Демоны разбегаются во все стороны». И когда этот монах услышал эти слова, его сознание полностью изменилось. Он подумал: вот это да, можно ведь совершенно другое видение иметь. И когда он получил такое наставление, все его препятствия тоже показались ему очень мелкими. Этот святой был постоянно погружен в благодать, то есть он уже, ему не нужно было думать о клешах, о грехах, а если он и думал о них, то это уже как форма юродства. Он говорил: «О, я падший, я такой», а сам просто как возбуждал красную каплю, нагнетал такую обстановку, а сам входил еще больше экстаз, потому что Муладхара чакра разогревается и сублимация происходит. Слово «ад» вызывает огромное блаженство из самых низов Муладхары чакры. Потому что такое, если попадет даже в ад, он для него раем станет. И другой в это время человек к нему пришел тоже с другими проблемами. У него была проблема осуждения других, нечистого видения. Это его очень сильно терзало всегда. И когда он пришел к этому духовнику, он начал говорить: «Вот ты знаешь, вот тот монах по ночам ест, а вот тот громко храпит до 8 часов. И никакие они не монахи, они миряне, которые пришли сюда только есть и спать, задарма». И ему было очень на душе, и он говорил: «Я так переживаю из-за этого, у меня никакого нет ни благоговения». И он в очень жутком состоянии жаловался. «Они такие грешники». И этот святой отец снова услышал и говорил: «Да, они, конечно, грешники, но Бог-то насколько милостив, ну настолько милостив». Тот думал: «Ну при чем же здесь это?» И он говорил: «Ну он настолько милостив, что все грешники сразу становятся святыми, как только их милость коснется». И этот человек тоже увидел, что святой совершенно в другом измерении живет. Он в другом кармическом видении просто. И он вышел оттуда полностью с просветленным сознанием, совершенно очищенным. Он сказал: «Думай о милости Бога, а грехи сами разбегутся. Если будешь думать слишком много о грехах, то ничего, кроме греха, в тебе и не останется. Если же будешь думать постоянно о милости Бога, то это сама милость и будет их очищать». Вот этот подход, он лучше всего соответствует позиции удовлетворенности в Анутара-тантре. Вы из этой удовлетворенности, из созерцательного присутствия божества черпаете огромную силу. И она сама постепенно нисходит и рассеивает все ваши клеши. Она дает вам энергию и созерцание.
Будучи всегда в духе, мастер катается в пыли, целует землю, улыбается камням и кланяется деревьям от счастья. Вся жизнь мастера, каждое его слово, жест и мысль — это песня восторга, восхищения и благоговейного уважения к великому. Мастер никогда не говорит, он поет песни любви к беспредельному духу, даже если другим они кажутся обыденной речью.
И когда эта удовлетворенность полностью проникла и становится вашим созерцанием, вы живете в чистом видении, в чистом измерении. И ваша практика заключается все большего врастания, углубления в это состояние, пока оно не становится великим полыхающим пламенем. Удовлетворенность — это самое начало. Затем удовлетворенность должна перерасти в блаженство, радость, восторг, экстаз сахаджа-самадхи. Удовлетворенность — это начало маха-бхавы. Можно сказать, что удовлетворенность соответствует расе естественного состояния, вкусу. То есть вот тот, кто немного вкусил естественное состояние, у него есть некоторая удовлетворенность. Кто его не вкусил, он ее еще не испытывает. Но затем раса перерастает в бхаву, в глубокое чувство постоянной радости, восторга и постоянного божественного присутствия и чистого видения. Затем она нарастает. И эта удовлетворенность не поверхностная, она не пракрита-сахаджиевская такая. Ну, просто как некоторые воображают себе что-то, пребывая в прелести. Ах, как хорошо! Нет, это такая удовлетворенность, которая даже в аду будет удовлетворена. Поверхностную удовлетворенность может иметь каждый зажиточный мирянин, у которого есть деньги и семейное счастье и карьера. Мы говорим совершенно про иного рода удовлетворенность, проистекающую из естественного созерцания и погруженности в источник. Это фактор дева, просветленных божеств. Это удовлетворенность, которая перерастает в полыхающее пламя экстаза, божественного экстаза, самадхи, подобной удовлетворенности самым величайшим святым, которые падали от счастья без сознания. Эта удовлетворенность расплавляет ветры, очищает каналы и праны. И эта удовлетворенность длится днем и ночью, и даже в любых испытаниях, суровых условиях, при взаимодействии с другими, эта удовлетворенность никогда не теряется, потому что ей не ставится никаких условий. Oh.